еще продолжу тему поклонения и потом начну уже. Спасибо. Я, наверное, начну с песни, которая является благодарностью. У каждого из нас был такой человек в жизни, который рассказал нам о Иисусе Христе. И помните такую фразу? Они там забыли своего продюсера, там улетели из гнезда или что-то про птиц там. Помните всегда человека, который рассказал вам о Иисусе Христе, молитесь за Него. И навещайте его, что ли. Мы сидели, как А и Б, на трубе, в стакане портвейн, беломор на губе, на глазах туман, пелена, и в ушах рок-н-ролл. Кто-то падал, вставал, кто не вставал, лежал, и уже не бежал, и уже не дышал. И я знал в 20 лет, как узнать, если кто-то ушел. Жизнь катилась в гору, которая стояла ногами вверх. И в эту самую пору я даже не понимал, чего я боюсь, но кто-то давал мне фору. Огромную фору без всяких мер. Спасибо тебе, человек, который рассказал мне, кто такой Иисус. Теперь все по-другому, все это все похож на день, день, ночь, время для сна. И я не рисую картины, где я погибаю. Но я не строю иллюзий, кем я спасен. И вслед за зимой наступает весна. И этой весной я сегодня по жизни шагаю. По жизни, которая катилась в гору, которая стояла ногами вверх. И в эту самую пору я даже не понимал, чего я боюсь. Но кто-то давал мне фору. Огромную фору без всяких мер. Спасибо тебе, человек, который рассказал мне, кто такой Иисус. Если ты до сих пор иногда на трубе, я сегодня пою эту песню тебе. И поверь, я читал, листал твою жизнь не по книгам. Даже если поставили крест на тебе, на твоей, как казалось, пропащей судьбе, у Иисуса для дамы с косой есть чугунная фига. Для жизни, которая катилась в гору, которая стояла ногами вверх, и в эту самую пору я даже не понимал, чего я боюсь, но кто-то давал мне фору, огромную фору без всяких мер. Спасибо тебе, человек, который рассказал мне, кто такой Иисус. Мы сидели, как А и Б, на трубе.
Спасибо.
Я буду петь программу, которую привез на дисках. У меня чуть-чуть совсем дисков. И это, в общем-то, старые песни, которые записаны так хорошо, в хорошем месте. И я всегда удивляюсь, то, что Бог делает вот именно через вот эти песни. И, если честно, я себя чувствую, вот, как будто я в этом участвую во всем. Я стараюсь, конечно, сыграть как можно лучше, но Бог все доделывает. И на каждом почти концерте я говорю и вам скажу, что больше старайтесь слушать не ушами, а сердцем. И то, что Бог будет делать с вашими сердцами, записывай куда-то в блокнот, там делай какие-то пометочки, и чтобы это не пропало. Это я сейчас стараюсь максимально эффективно использовать то время, которое здесь у меня есть. Песня «Облака», песня о том, как я пришел к Богу. И я пришел к Богу в 27 лет. И я так говорю, иногда смешно звучит. Я, когда пришел к Богу, я понял, что у салатов разный вкус, что в конце дня рождения бывает торт. У меня жена здесь сидит, она не даст соврать. И было так, что я приходил домой с какого-нибудь дня рождения. И последнее, что я делал, это разговаривал с собакой на полу. Видимо, чтобы она не заговорила, Бог меня спас. И песня «Облака».
Мы пили чай и говорили до утра о том, что кто-то есть за облаками. Потом хотелось спать, но было на работу нам пора. Эти споры продолжались годами. Я начал книги философские читать. Я тратил деньги, тратил время и надежды. Казалось, вот еще чуть-чуть, и буду что-то понимать. Но проходили дни, и было все как прежде. Но я с надеждою смотрел на облака. Глаза слезились, шея затекала, и сердце собственного стук обозначал наверняка, что облака чего-то нового начала. Один знакомый экстрасенс меня лечил, смотрел насквозь, водил руками, удивлялся. То ли там камни ему виделись, а может, кирпичи. Только убрать с меня он их не собирался. Сказал он мне, когда все свечки затушил, сходил бы в церковь ты и ауру почистил. Из твоих предков просто очень сильно кто-то нагрешил. И я подумал, вроде не был дед чекистом, но я с надеждою смотрел на облака. Глаза слезились, шея затекала, и сердце собственного стук обозначал наверняка, что облака чего-то нового начала. Прошло 7 лет, как я покинул темный лес. Я знаю Бога, всех богов не понаслышке. Все кирпичи, грехи Иисус Христос с собой унес на крест. А экстрасенс не верит, хоть и пишет книжки. Он диссертацию по свечкам защитил. Что он так много написал, вот мне узнать бы. А по моей молитве Бог больного СПИДом исцелил, и у него через неделю будет свадьба. С любовью, верою, надеждою смотрю на облака. Глаза слезятся, шея затекает. Спасибо, Господи, Тебе, в Твоей руке моя рука, и это много, очень много означает. Спасибо, Господи, Тебе, в Твоей руке моя рука, и это много, очень много означает.
Спасибо.
Мне в мониторе громче, чем в порталах, мне так кажется. Нормально там в зале? Ну ладно. А следующая песня, она тоже отчасти на личных впечатлениях. И я искренне желаю каждому, чтобы были какие-то переживания с Богом такие, которые бы давали тему для проповеди, которые были бы основанием в то время, когда различные ветры там учений нас пытаются снести. Один взрослый человек уже давно во Христе, он делился таким, мне такая мысль пришла, вот сижу, говорит, я на служении в первом ряду, и приходит такая мысль, что я здесь делаю вообще? То есть дьявол иногда подкидывает такие мысли, что ну вот ты взрослый человек, у тебя там дети есть уже, семья, и ты в воскресенье сидишь, никого не видишь и славишь. И когда у нас есть какие-то откровения, когда есть рубцы в сердце, это рубцы, мне тоже один человек спросил, почему ты без крестика ходишь? Я говорю, у меня где-то в сердце там крестик есть, его никто не оторвет, он не потеряется. И я желаю каждому, чтобы были такие переживания, чтобы можно было, как есть Евангелие от Матфея, от Луки, там, от Иоанна, от Марка, чтобы были Евангелия там, от Сергея, от Марины, там, и от Светы, и все наши свидетельства, они очень сильные. Но это тогда, когда мы пережили что-то с Богом, какие-то моменты близости. А песня «Здравствуй, Бог», она как раз о человеке, который дожил почти до 30 лет и встретился с Богом, просто читая Новый Завет, который мы подарили на улице.
Здравствуй, Бог, я не видел тебя 30 лет. Здравствуй, Бог, я не знал о тебе ничего. Кто-то дал мне на улице Новый Завет и сказал мне негромкий, но важный совет, пригласив в свое сердце его. Знаешь, Бог, этот день не такой был, как все. Я, встречаясь с друзьями, здоровался как бы насквозь. Я читал, как Иисус умирал на кресте. Было жарко, солдаты стояли везде, и я чувствовал каждый гвоздь. Как же так? Мне казалось, что все на мази. Понимал, что такое предать, что такое любовь. Оказалось, что шел по колено в грязи, часто гнал там, где совесть кричит: «Тормози!» И теперь мне нужна твоя кровь. Здравствуй, Бог, я не видел тебя 30 лет. Здравствуй, Бог, я не знал о тебе ничего. Здравствуй, Бог.
Спасибо. И вот как та мысль, которая, а что я здесь делаю, дьявол, он постоянно подкидывает нам такие, в кавычках, темы для размышления. И мы иногда размышляем, но лучше этого не делать. И есть хорошее исповедание в Библии: Иисус меня спас. И некоторые спрашивают неверующие: от чего спас? Ну от чего? За тобой гонится кто-то? Или, ну, от чего спас? Есть, по-моему, вторая или третья книга Деяний, там проповедь Петра, которая является образцом таким проповеди. И когда он рассказывает о Иисусе Христе, и те люди, которые слушали, они прониклись этой проповедью, и они спрашивают: что же нам делать, мужи и братья? Это вообще хороший показатель такой, когда ты кому-то рассказываешь о Христе, он спрашивает: а что же делать-то теперь? И Петр говорит: спасайтесь рода сего развращенного. То есть вот от чего нас спас Господь. Да, от смерти, спас от греха. Но вот это, об этом спасении идет речь. И когда у тебя что-то не клеится, когда у меня что-то не клеится, я пою припев этой песни. Потому что это поднимает, это выводит из вот того дьявольского равновесия, которое, ну, дьявол говорит: ну, теперь вот так все будет. И ты говоришь: нет, Иисус меня спас, и в моей жизни будет все по-другому. Песня хулиганская такая: «Дьявол врет». Самая первая песня, которая вообще появилась на свет. У меня, в смысле. Подумайте, старше, чем книга Иова. Дьявол врет, дьявол прет, говорит, что твой черед, но ты не бойся, не беспокойся. Дьявол дело говорит, от которого смердит, не сомневайся, не покупайся. Дьявол врет, дьявол прет, говорит, что все идет с обезьяны, жуй бананы. Слово Божье ни при чем, все равно мы все помрем, но я-то знаю, что читаю.
Иисус меня спас, Иисус меня простил, Иисус меня спас, Иисус меня простил, Иисус меня спас, Иисус меня простил, мой позор на кресте своей кровью искупил. Дьявол в легкой форме жив, дьявол в разум мой брюзжит. Давай закурим, давай кольнемся. Да ну какой ты христианин, ну какой ты семьянин, ты ж был гуляка, пошел собака. Иисус меня спас, Иисус меня простил, Иисус меня спас, Иисус меня простил, Иисус меня спас. Иисус меня простил, мой позор на кресте своей кровью искупил. Слава Богу, я живой, слава Богу, я не твой. Веревкой вейся и не надейся. Буду я вечно жить, буду Господу служить. Слава Богу, дай дорогу. Иисус меня спас, Иисус меня простил, Иисус меня спас, Иисус меня простил, Иисус меня спас, Иисус меня простил, мой позор на кресте своей кровью искупил.
Спасибо. Каждому из нас Бог дал меру веры. Каждому. Когда какой-то человек говорит, я ни во что не верю, то я слышал такой аргумент, ну это какую надо иметь веру, чтобы ни во что не верить. Потому что ну, действительно надо отказаться от всего и вот верить, что я не верю. И когда есть у нас маленькая вера какая-то о чем-то, это с Божьей помощью может вырасти в серьезные проекты какие-то. Ну, не обязательно это вера в служение, вера, допустим, в то, кем ты станешь, или вера в то, кем станут твои дети. И когда ты с Божьей помощью это делаешь, то это обязательно получается. И я расскажу вам пример такой. Кто-то его, может, уже слышал. В 2004 году на одном семинаре, на ячеечном, я познакомился с одним братом. Его зовут Стас. И он говорит, я приехал начинать церковь в Сатке, в городе Сатка. И прошло уже достаточно времени. Я, по-моему, в прошлом году был на 15-летие этой церкви. Эта церковь, она не маленькая уже, у нее есть определенный статус такой перед администрацией, то есть социальные проекты различные. И если честно, я-то подумал, что этот брат Сталина, мы его так зовем, брат Сталина, он из города Таллин, и я думал немножко, ну как бы не, ну, не то, что не в себе, ну какой-то у него максимализм, что ли, юношеский. Ну приехал из Европы, где-то в Сатке, туда еще толком автобусы не ходили, начинать церковь. И его пригласили тоже на 15-летие. Мы с ним там встретились. Я-то приехал несколько песен спеть. А он приехал как пастор, который 3 года эту церковь начал. И потом вернулся в Таллин. А там сейчас пастор, ну, вместе с церковью растет. Это все. И вот одна такая маленькая вера такого человека, она выросла в серьезную церковь. 15 лет это самостоятельность, да, уже у церкви такая юридическая появляется. А дай Бог, чтобы то, что Бог вложил в ваши сердца, я знаю, что если человек верующий, Бог обязательно что-то вкладывает. Верьте в это. И сегодня, как я вот буду петь про Иова, ой, про Ноя,
Ной, знаете, Ной благоговел 100 лет пред Богом. Так написано в Библии. Сегодня не нужно 100 лет ждать, даже 40 лет там по пустыне ходить не надо. Все совершается гораздо быстрее. И те люди, смотришь, вот, с которыми ты учился в библейской школе, где-то уже такие, это, такие серьезные, как бы возглавляют во Христе проекты. Это здорово. А сейчас еще все быстрее происходит. Смотришь, вроде человек... Да что говорить, вы, кто давно в церкви, видели, что были ляльки, а сейчас уже женятся, замуж выходят. И у них уже у самих дети. Это тоже Божий проект. Маленькая вера. Я бы так трезвый не смог. Все делают не так. Но это сказал мне Бог. Не верить ему, как? Люди смеются вздор. Пастор, наверное, пьян. Старый сломал забор и накопал ям. И никто мою веру не видит, и никто мою веру не слышит, но она существует и дышит, и пока ее никто не обидит. Иногда будет выглядеть скверно, если делаешь что-то иначе, но тогда не родится вера, не заплачет. Скажете, ерунда, не может быть, нет, никак. Слово его не вода, слово его госзнак. Хочется иногда во время грозы кричать. Несколько лет, года, но слово его печать. И никто мою веру не видит, и никто мою веру не слышит, но она существует и дышит, и пока ее никто не обидит. Иногда будет выглядеть скверно, если делаешь что-то иначе, но тогда не родится вера, не заплачет. Если бы Ной всегда был бы на высоте, был бы тот Ной другой, и мы были бы не те. Если б Иисус стал царь, но без распятия, мы бы листали букварь, сестры и братья. Наша вера расправит крылья, и откроются многие двери. То, что Бог сказал, станет былью, и увидят все, кто не верил. Рассмеются, забыв печали, за кого ты не сомневался, а ты снова начнешь сначала за всех тех, кто еще остался. И никто твою веру не видит, и никто твою веру не слышит, но она существует и дышит, и пока ее никто не обидит. Иногда будет выглядеть скверно, если делаешь что-то иначе, но тогда
не родится вера, не заплачет.
Спасибо. Вера без дел мертва. И следующая песня, я ее называю «Пинок для церкви». Кто-то сказал «Святой пинок», мне нравится такое словосочетание. Песня «Давайте». Ну, это, знаете, когда кто-то говорит «давайте, давайте, давайте» и ничего не делает, и ему говорят уже «давайте, без давайте уже, уже начнем». Вот это такая крайняя степень «давайте».
Давайте будем делать нашу веру. По вере мы давно миллионеры. Давайте, без давайте, но только начинайте практиковать любовь Христа, забыв уютные места, как музыкант играть с листа симфонию, которой нет цены, которая не зазвучит без тщательно настроенной струны, души твоей настроенной струны. Хлеба, хлеба с неба просим мы, чтобы заготовить сухарей, или чтобы май среди зимы, или просто что-то поскорей. Нивы побелели и простерлись далеко, только б не согнулись, не опали до зимы, чтоб потом не пожалели ни о ком и ни о чем мы. Давайте будем верить в наше дело, не просто чтобы Библия пестрела цветным красивым маркером, крутым чернильным паркером, но чтоб еще пролился свет на много-много-много лет тому, кто думал, что ослеп, но в этот миг пришло спасение, как солнце луч в листву осеннюю. Хлеба, хлеба с неба просим мы, чтобы заготовить сухарей, или чтобы май среди зимы, или просто что-то поскорей. Нивы побелели и простерлись далеко, только б не согнулись, не опали до зимы, чтоб потом не пожалели ни о ком и ни о чем мы. Давайте будем верить в наше дело, давайте будем делать нашу веру. Давайте, без давайте, но только начинайте практиковать любовь Христа, забыв уютные места, как музыкант играть с листа симфонию, которой нет цены, которая не зазвучит без тщательно настроенной струны. Души твоей настроенной, души твоей настроенной, души твоей настроенной струны, души твоей настроенной струны. Давайте будем делать нашу веру.
Спасибо. А следующая песня, у меня есть такое откровение, оно веселит просто. Вы знаете, что... Давайте так спрошу. Кто верит всему, что написано в Библии? Вот кто верит всему, что написано в Библии, у него шансов нет умереть по-человечески вообще. Потому что смерти нет. У верующих смерти нет. И я вам сейчас быстро скажу эту цепочку. Вы можете ее продумать дома. Есть... Но я назову пару мест Писания, где Господь говорит: верующий в меня не увидит смерти вовек. Вовек — это значит, говоря современным таким молодежным языком, ну, очень сильно, вот конкретно никогда вообще. вот вовек. Второе место Писания, Господь говорит, верующий в меня, если и умрет, оживет. То есть, если хочешь ожить, нужно умереть. Если умрешь, оживешь. Вообще, вот умер и сразу ожил. Да, это выглядит там ящик, ну, цветы, грустно, но на самом деле мы верим, мы очень часто верим за валенки, там, за кастрюльки, но мы забываем про жизнь вечную, что это самое большое обещание для нас. Я когда только покаялся, я думал, ну, прочитал Новый Завет и думал, а как же там нельзя будет ведь паять, а? Я любил паять, думаю, как на небе там это все будет? Вот, не, может, там все спаянное уже дадут, я думаю, ну, все будет работать уже. Вот, но помышляйте о Царстве Небесном, помышляйте о жизни вечной. Да не помышляйте, помышляйте, это как бы, знаете, извините, я вот подумал, это размышляйте, размышляйте, потому что почему я говорю, что нельзя умереть вот как все? Потому что нет смерти. А почему ее нет? Потому что, я такую выражусь, Иисус ее потратил, твою смерть. Потому что она была у тебя одна, а у Иисуса не было ее вообще. У Господа смерти не было. Мы вчера ехали с братом с вокзала на машине и вспомнили этот стих, так не договариваясь вместе. Когда Павел, вы знаете, Павел был крутой дядька был вообще. Он был с несколькими высшими образованиями. У него учитель был Гамалиил, это самый первосвященник. Он был вхож в правительство того времени. Он был искусный оратор. Он мог говорить красиво. А в то время было, вот я не знаю, сейчас есть популярная музыка какая-нибудь, на которую люди вот идут на концерт? Я боюсь что-нибудь ляпнуть, там Филипп Киркоров там или... Я не знаю, что. Но вот люди идут послушать какую-то группу там или что. Они могли ходить на апостола Павла вообще и слушать его. Он так говорил. Но он говорит, я почитаю быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Вот если НЛО прилетел, говорит, аномальное явление, там еще где-то что-то, речка течет в гору, аномальное явление. Знаете, самое аномальное явление какое? Это распятие Иисуса Христа. Потому что и Иисус, и Йегошуа, Спаситель, Христос, помазанник, уполномоченный Богом, то есть наделенный всей властью, и распятый. Распятие – это казнь, самая позорная, самая мучительная казнь, которая есть вообще, может быть, в мире. И кто не знает, человек умирает не из-за того, что из гвоздиков кровь течет, и он это обескравливается. Человек умирает от сердечной недостаточности, потому что не может в очередной раз подтянуться на ногах и сделать вдох. Вдох сделал, мозг работает, сердце бьется, и какое-то время он еще живет. Поэтому ноги перебивали, и человек провисал и погибал. И Иисус Христос, распятый вот такой смертью, это самое, что не укладывается ни в какие рамки, ни в какие каноны, ни во что. Такого быть не должно. И у меня есть такое вот откровение, есть в Писании написано, что, помните, там небеса и земля свернутся, как свиток. Вот мне так кажется, что со времен бытия Бог раскатывал такой красивый рулон обоев. И так было все красиво, там где-то пятна были некрасивые, он выжег там это серое. Там и дальше произошло распятие, и теперь этот рулон сматывается. И скоро он смотается. И мы с вами, кто верим в Иисуса Христа, мы увидим, что кино под названием «Жизнь» закончилось, экран убрался в такую трубочку, и теперь начинается вечная жизнь. Я сейчас немного говорю такими, ну, аллегориями. Ну, понимаете, да? Я хочу, чтобы запомнили одно. Смерти нет. Как сказал с грустью Понтий Пилат в одной книге. Он говорит, и что-то пришло ему откуда-то откровение, что смерти нет. Потому что Иисус умер твоей смертью. Хулиганская песня, она для репцентра. Вот и я, вот жизнь моя непутевая, вот голова моя сединою прибитая. Семь бед, один ответ,
байка не новая. Думал я, душа моя всеми забытая. Но я не знал, что он знал, и я не знал, что он ждал. Жизнь положил, чтобы я жил, крест претерпел, чтобы я пел. Он взял и умер моей смертью, чтоб моей жизнью продолжаться. И я, когда встречают плетью, могу любить и улыбаться. Вот так все им для меня приготовлено. А что запомнить не смог, то в слове записано. Вся моя прошлая жизнь его кровью окроплена. Вся моя будущая без него немыслима. Знаю, теперь он меня знал, знаю, теперь он меня ждал. Жизнь положил, чтобы я жил, крест претерпел, чтобы я пел. Он взял и умер моей смертью, чтоб моей жизнью продолжаться. И я, когда встречают плетью, могу любить и улыбаться.
Слава Богу! Следующая песня, она посвящается всем, кто хоть раз проповедовал кому-то в Евангелии. Может быть, просто так вот с глазу на глаз, может быть, как-то в микрофон. И проповедь Евангелия всегда юродство. Это юродство. И это юродство написано для того, что когда мир своей мудростью Бога не познал, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И когда, да, например, там на улице нужно проповедовать, то мысли такие, вдруг кто-то знакомым пойдет. Там. И я сегодня вот рассказывал уже на первом здесь служении, что когда мы учились в библейской школе, у нас была такая, ну, не норма, что ли, необходимость. Нужно было отходить 15 евангелизаций. Это было на площади Революции. И как бы, ну, не хотелось идти, ну, потому что надо с Библией проповедовать без микрофона прохожим. Они оглядываются, что за чудики. И нужно было это делать. Мы это делали. И водил нас на эту евангелизацию человек, который сейчас мой пастор, Пащенко Александр. И я думал, вот это кремень, короче говоря. Вот это мэн супер, который ведет нас на евангелизацию. И он же приходил и первый начинал проповедовать. Я думаю, вот это круто. И потом прошло лет 7, и меня назначили ответственным за евангелизацию на площади Революции. Ну, что-то как-то помолились, решили, этим летом будем проповедовать на площади Революции. Ты ответственный, вот тебе Соболь, вот тебе Фендер, такой этот, колоночки такие, и все. И мы начали, и я помню первый раз, когда я шел, такой первый раз, ты каждый раз, когда идешь, и была мысль такая даже один раз, думаю, хоть бы как-то машиной бы легонько сбила бы меня, чтобы, ну, уважительная причина была не идти. И это сейчас смешно, сейчас будет еще смешнее. Потом, спустя еще пару лет, я слышу, а Пащенко проповедует в церкви. И он говорит, однажды я водил библейскую школу на евангелизацию, и говорит, когда я вел их на евангелизацию, я думал, хоть бы сосулька сорвалась, упала на меня там. Чтобы, вы понимаете, это смерть для себя, это смерть. Когда сегодня люди хотят прыгнуть с тарзанки там, или с парашютом, я говорю, зачем тебе это надо? Ну, адреналин получить. Я говорю, ты иди попроповедуй на площади, адреналин получишь сразу, потому что какая-нибудь пьянь привяжется, там еще что-то. И бывает, бьют даже, ну, меня не били, но я знаю человека, которому нос разбивали. Я когда в Библии читаю,
Там, вы еще не до крови сражались. Я думаю, вот этот до крови сражался. Ну. А шутки шутками, ну реально, человеку нос разбивали. И эта песня, она вот тоже такие у меня впечатления были. Я играл на гитаре просто песни, вот, которые вам пою в парке культуры, когда все пиво пьют. Там. И такая получилась песня. Вышел с Библией в руках, через раз дышу, прочь сомнения и страх, Господу служу. Громких слов не нахожу, Он меня простил, чтобы я таким, как я, так же вот служил. Пою, родствую немного, ради Бога, ради Бога. Может, снова хоть одна душа обретет покой. Пою, родствую немного, ради Бога, ради Бога. Я прошу тебя, Господь Иисус, будь всегда со мной. Снова пиво пьет толпа и жует орех, спорит с пеною у рта, да кто ж не сделал грех? В микрофон кричу ответ на толпы вопрос. За тебя, не сделав грех, умирал Христос. Пою, родствую немного, ради Бога, ради Бога. Может, снова хоть одна душа обретет покой. Пою, родствую немного, ради Бога, ради Бога. Я прошу тебя, Господь Иисус, будь всегда со мной. В Библии есть такой интересный стих. Это Евреям 11 глава, 1 стих. Его многие знают наизусть. И он такой глубокий, да, если его постоянно над ним размышлять. Доходило до смешного, когда подходит кто-нибудь и говорит: слушай, я откровение получил, слушай. И так слушаешь внимательно человека. Он говорит: вера есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ты думаешь, ну и что? А он что-то понял и не может объяснить. На самом деле это такой стих. И я его понял больше, когда один раз такое кощунство сделал. Взял, заменил слово «вера» на слово «деньги». И сразу стало все понятно. В этом мире вот, ну, деньги, а в духовном мире, в Царстве Божьем, это вера. И если здесь брать Евангелие мирское, сделать такое, то будет звучать: деньги есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ибо каждый должен, ну, иметь деньги, которые приходил, потому что без денег угодить невозможно там кому-либо. И попробуйте, это эксперимент, попробуйте, и все будет сходиться вообще. Вот и до. И вот этот, ну, у меня есть целая проповедь по этому стиху. Почему же там в начале осуществление ожидаемого, а потом уверенность в невидимом? В Бытие есть такое место, где написано, что все было создано, но ничего еще не существовало. Это принцип Божий такой. Когда мы что-то уже помолились, сказали аминь, прям такую жирную печать поставили, и знаем, теперь это есть, но его нет. У нас уверенность в невидимом есть. Это вера, это принцип такой Божий. И эта песня, она вот как раз по 11 стиху, припев «Ожидаемого осуществления» называется. Мы учились в библейском колледже, прописные читали истины, как одно большое сокровище, сердце каждое Бог выискивал. Наша вера, на удивление, приводила многих в растерянность, ожидаемого осуществления и в невидимом уверенность, ожидаемого осуществления
и в невидимом уверенность. Проходило немного времени, и из тех, кто не подгазовывал, кто чем был в тот момент беременный, разродившись, реализовывал это правильное сравнение. Вера в будущее, как беременность ожидаемого осуществления, и в невидимом уверенность ожидаемого осуществления, и в невидимом уверенность. Только мы не смакуем прошлое, Бог сказал, что нам большее сможется. И шагаем мы в невозможное, и мы верим, мозаика сложится, как награда за дерзновение. Наша вера покажет врагам на злость ожидаемого осуществления, и в невидимом уверенность ожидаемого осуществления, и в невидимом уверенность.
Спасибо. А песня такая сейчас будет тоже репцентровская. У нас есть такая церковь, одна баптистская, достаточно консервативная. И я с женой пастора разговариваю, и она говорит: ты знаешь, у нас песня вот эта у всех детей на телефоне в лагере. Они ее друг другу передают, им интересно. А песня, она против блатной романтики. Вы, наверное, видели, наблюдали такое. Живет, допустим, какой-то ребенок, вырастает, и вдруг становится такой бывалый. Пальцы веером, какие-то словечки у него там появляются в лексиконе. Блатной, короче говоря. А он просто послушал какие-то записи или с кем-то встретился там на улице, познакомился. И они вот так вот себя ведут. Но это все происходит от того, что у молодого человека, когда еще свое лицо, я имею в виду не портрет, а вот, ну, не сформировалось, ему нужно кем-то быть. И вот один там весь в заклепке оденется, другой так. Но самый страшный, ну не страшный, закон жизни есть такой. На кого человек хочет быть похожим, та среда его и примет за своего. Если ты будешь постоянно похожим быть там, на бизнесмена, то ты, ну, все равно люди скажут: слушай, а может, ты его возьмем в компаньоны? Че, он немножко смешной, но бизнесмен же. Вот. Нет, ну оно так и происходит. Плавно-плавно, но человек вписывается в какие-то круги. И когда вот так вот человек начинает изображать какого-то такого блатного, то однажды он тоже впишется. Это горько уже, потому что... Ну, я был в зонах в разных, и самая страшная зона была общий режим, где 1200 человек, знаете, как огромное ПТУ, все бегают, пинают друг другу под задницу, матерятся, и там страшно находиться, там дисциплины нет, и все сидят ни за что. Ну, и все молодые такие вот. Все по глупости. Я по глупости. А есть кто-нибудь один, кто у вас по умности сел? Нет, нету. Вы понимаете, это все просто происходит. Поэтому я хочу сказать, что увещевайте, вот если кого-то встретите, кто такую личину пытается на себя натянуть, говорите, что это плохо. Ну, это не то, что плохо, это плохие последствия будут. Песня «Антибумер». Никакие деньги не играют роли, никакие люди не делают погоды. Бог тебя любит до Иисусовой крови, жизнь никогда не выходит из моды. Раньше я мог вмазать по вене, а теперь могу по рогам черту. Эй, пацаны, хватит жить на измене, выпрями спины, встань на ноги твердо.
Мало ли где ты, мало ли кто ты, в космосе, в зоне, в строю, на заводе. Сам про себя говоришь анекдоты, а лучшие годы и жены уходят. Хватит бригадами, хватит про бумеры, хватит про то, что не будет и не было. Пол кладбища, у телевизора умерли бутылка, стакан и все из мебели. Были отпетые, стали отмытые. Веришь, не веришь, пеняй на себя. Это неправда, что мы позабытые. Бог умирал за тебя и меня. 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 Я не кричу, это сердце стучит. У него точно глотка из олова. Выбирай Бог, значит, будешь жить, а остальное предупредительный в голову.
Спасибо. А следующая песня – это вопрос, и, наверное, прежде всего, к самому себе. Меня всегда мучил такой вопрос. Я почему говорю «всегда»? Потому что это было… Ну, однажды в детстве я услышал, я тогда не был верующий, но вопрос такой – как это люди накрывают собой гранату? Знаете, да, такие были разные случаи, и последний был… Наверное, года три назад майор там один накрыл. Майор Солнышкин, мне запомнилось почему-то. И как это происходит? У человека нет времени подумать. То ли это всегда внутренняя готовность такая. Я прямо вот, допустим, еду в трамвай и думаю, а если закатится граната, ну как вот накрыть ее? Надо же как-то бросить все дела в голове там. И вы понимаете, да? Готов ли ты вот пойти на такую жертву? Но песня, конечно, о том, готов ли ты во Христе пойти до конца. И здесь меня впечатлила в Фейсбуке фотография, где отец и четверо или пятеро его сыновей лежат убитые. Это в Индии, по-моему, происходило. Он пастор церкви. И там какие-то радикально настроенные убили его детей, чтобы он не проповедовал. И у него спрашивают, ну как ты теперь будешь проповедовать? Он говорит, я теперь буду проповедовать вообще, пусть, ну, без всяких преград, потому что терять мне нечего. Готов ли ты пойти до конца ради Христа? Это не то, что там тебя, у нас один брат, в него песком бросили, мы в одной мусульманской деревне были, и там женщина морковку садила, а он ей проповедовал, она в него песком бросила, он говорит, песок, это же маленькие камни. Меня, значит, побили камнями. Это смешно, но когда казнят людей, вот выводят на эшафот, и ты думаешь, да, ну, интересно это все. Ну, как интересно. То есть, кто недавно пришел в церковь, пока вы подумайте хорошо. Нет, и кроме шуток, мы живем в такой стране, где можно свободно держать Библию. Ну, не только дома, но и в руке, на остановке, например, там. Можно проповедовать, если без микрофона, можно просто выйти на улицу и проповедовать. Никто в тюрьму не посадит. Я был в одном городе, там пастор, он ехал и плакал. Я его таким не знал, я его знал другим. И он говорит, к нам приезжал пастор из Узбекистана. Он сказал, в России быть пастором, это может быть для кого-то, ну, пастора-то знают, что это не так. Для кого-то это сидеть там на первом ряду, у тебя там автомобиль какой-то есть, всегда деньги на бензин, ты как бы вот, ну, на конференции ездишь. И он говорит, а пастором быть в Узбекистане, это тебя каждый день бьют, приводят в полицию, звонят, говорят, твои дети пошли в школу, ну как ты думаешь, дойдут они, нет. И вот такое вот. Говорит, чтобы быть верующим просто в церкви, ну тебя раз 10, наверное, закроют, отпустят, потом плюнут на тебя. Но с пастором это происходит постоянно. И вот этот пастор, который не с Узбекистана уже, а ну, такой друг мой хороший, он плакал, и говорю, какой мы ерундой занимаемся иногда в церквях. И какие жертвы люди приносят за христианство. И это не в 19 веке где-нибудь, знаете, не то, что колонисты приехали к папуасам, там, и папуасы кого-то убили за проповедь Христа. Нет, это происходит в наше время, в цивилизованных странах, где вроде все хорошо, но Христа проповедовать нельзя. Итак, песня «Готов ли ты?» Готов ли ты, мой брат, кричать о смерти крестной, юродиво смеясь, заглядывать в глаза, чтобы увидеть в них, пока еще не поздно, отчаянность и боль, и выход показать. Отчаянность и боль, и выход показать. Готов ли ты стучать в затворенные ставни и ночевать, забыв домашний свой уют? Готов ли ты, когда в тебя бросают камни? Готов ли ты, когда куда попало бьют? Готов ли ты, когда куда попало бьют? Готов ли ты, мой брат, когда ведут на плаху и мухи по лицу, и нечего ловить, ронять холодный пот на рваную рубаху и, уходя к отцу, толпу благословить? И, уходя к отцу, толпу благословить. Готов ли ты, мой брат?
Спасибо. В книге пророка Иеремии есть, по-моему, в 29 главе, если не в 29, поправьте меня, есть такое место, где написано: «Молитесь за то место, где вы находитесь. И если будет там все хорошо, то и у вас будет все хорошо». И я слышал такие свидетельства, когда, допустим, какой-нибудь брат приходит в администрацию решать вопрос по поводу, там, например, какой-то акции, там, «Накорми голодного» или еще что-то. И чиновник говорит: да вы секта, кто вы такие? Там, он говорит: мы молимся за вас. И это закрывает рты, это располагает чиновников, чтобы серьезно разговаривать о чем-то с церковью. У нас есть такая привилегия молиться. То есть не просто кричать: депутаты там дураки, такие-сякие, там, а молиться. Потому что начальники любого уровня, они нуждаются в Божьей поддержке. А царь Давид говорит в одном из псалмов: «Господи, силою Твоей веселится царь». То есть у царя своих поводов для веселья, ну, нету в принципе, потому что столько на нем всего висит. И подумайте, вот вспомните, такая ситуация в школе. Кто будет там старостой группы, например, да? Никто. Там ты будешь, назначают, да? Не, я недостоин. Нет, ты попробуешь, и потом, ну, поговорим, как бы. Но преподаватель выбирает человека, которого он уже присмотрел. Он видит, что у него какие-то есть начатки, он может что-то организовать там. Вот. И по такому принципу на любом уровне устанавливаются, ну, начальники на разные должности. Ну, я там сейчас не говорю про те, которые покупаются там должности. Вышестоящие смотрят, кто как бы достоин и
ставит этого человека на должность. И всегда эта ответственность больше, чем человек может нести, как ему кажется. Поэтому молитесь за начальствующих и молитесь за свой город, потому что там, где будет хорошо городу, там будет хорошо и нам. Песня «По улице шел человек». И я, наверное, ей закончу. Есть время вообще еще, да? Ну, может, тогда еще что-то.
По улице шел человек и за город молился. И так получилось, он в городе этом родился. Учился, работал, женился и папою стал. И стал человеком, но жить почему-то устал. Когда до последней черты оставалось немного, казалось бы, все, но однажды он встретился с Богом. И Бог его спас, и разбил все плохое, как молот. По улице шел человек и молился за город. Город мой многоэтажный, просыпайся, друг. Пусть в душе и сердце каждом радость селится. Кто-то, может быть, гадает, вдруг или не вдруг. Знаешь, город, а мне верится. По улице шел человек и едва что-то видел. Забыл он про тех, кто его даже сильно обидел. Забыл он про шарф, и снежинки летели за ворот. По Кировке шел человек и молился за город. Город мой многоэтажный, просыпайся, друг. Пусть в душе и сердце каждом Бог поселится. Кто-то, может быть, гадает, вдруг или не вдруг. Знаешь, город, а мне верится. Зима нынче выдались, снег и мороз, все как надо. Но снег не скрывает шприцы и бутылки досада. Болеет мой город, подумал и вдруг прослезился. По улице шел человек и за город молился. Город мой многоэтажный, просыпайся, друг. Пусть в душе и сердце каждом Бог поселится. Кто-то, может быть, гадает, вдруг или не вдруг. Знаешь, город, а мне верится. Слышишь, город, верится.
Спасибо.
Какую бы вот такую бы. Я сегодня не стал ее петь, потому что вдруг кто-нибудь услышит. Ну не, я без проблем. Я не совсем согласен с Макаревичем, там, может, в последние там годы, но как музыкант, это серьезный музыкант. Давайте спою. Музыка Андрея Макаревича, слова народные, да? Ну, я вам скажу предысторию. Когда учился в библейской школе, и вот вышла песня эта «Не стоит прогибаться», у меня такая была ревность, думаю, почему такой припев классный, и она не христианская. И вот такие слова, слова другие. А хотите, я вам одну вещь сейчас расскажу. У меня есть один знакомый пастор, он... У него два высших образования медицинских. Сейчас я вам буду говорить вообще не теологические вещи, но вы об этом знаете. И он мне сказал, ты знаешь, что в Библии три Голиафа было? Я говорю, нет. И он мне показал.
то, что там был Голиаф, ну, такой же был здоровый мужик, и в другом месте еще был. А теперь, говорит, смотри, как они погибли. И он говорит, что к одному подошли, забрали меч, сбоку ударили его, и все, он умер. Там другой также примерно. Ну и Голиафа, мы знаем, Давид камнем попал в лоб. И он еще один факт показал. Он говорит, у этих у всех людей было по 6 пальцев. Вы знаете, у Голиафа 6 пальцев было на руке. И он говорит, а теперь я тебе как врач скажу. Есть такая, говорит, опухоль в мозге, которая напрочь лишает человека от периферийного зрения, то есть, ну, он не может, не видит по бокам, что находится, и вообще она такую физическую боль причиняет. И я, знаете, что понял из этого? Я понял, что у любой большой проблемы, которая нам кажется проблемой, есть какая-то патология своя, которая на самом деле делает эту проблему ущербный такой. Голиаф был ущербный человек. Ну, вот с точки зрения врача. Он говорит, Голиаф был, ну, инвалид в чем-то. Он просто был здоровый, да, громко матерился, там все страшно было. Вот. И Давид просто, ну, попал в лоб, не знаю, там сильно, не сильно, но хватило ему, чтобы вот Голиафа сбить с ног. И я сегодня вот с этим знанием хожу, и я рад, что я понимаю, что у каждой проблемы есть патология, не надо так бояться. Немножко веры, и Бог, ну, еще есть другой стих, Бог не даст человеку быть искушаемым сверх сил. Потому что опухоль есть там у нашей проблемы. Имейте в виду. Ну, а так, если не брать вот врачебные эти, как они называются, эпикризы, да, просто верьте, что Бог поможет. И о чем я сейчас буду петь? На протяжении всей Библии Бог был с верующими людьми. И что бы они ни делали, как там, не идут дела, тут наоборот идут дела. Вы знаете, что 70% Библии посчитано не британскими учеными, но какими-то теологами, что 70% Библии, оно исполнилось. Все, что там написано, все пророчества, они вот, вот в таком объеме исполнились. И теперь осталось чуть-чуть, и продолжает ведь исполняться. Есть такая фраза, что хочешь узнать, сколько времени, посмотри на часы. Хочешь узнать, какой день, посмотри на календарь. И хочешь узнать, в какое время мы живем, посмотри на Израиль. Почему? Да потому что про Израиль все написано четко в Библии. И можно по событиям в Израиле сопоставить их с библейскими событиями и приблизительно судить, долго ли еще. Песня «Не стоит прогибаться». Я еще немножко скажу. Мне на одной зоне зам по воспитательной работе сказал, это что, песня призывает к какому-то саботажу, что ли? Я говорю, да нет, ну не поймите так, что я призываю к восстанию. Просто когда человек верующий, он охотник, а не обстоятельства. Ну, я вот слышал, один брат рассказывал, он работает электриком там в какой-то компании, и там много неверующих с ним работает. И когда он заходит в мастерскую, все говорят, ну, тушат сигареты и говорят, не матерись, Алексей пришел. Вот чтобы было понятно, что такое верующий заходит с авторитетом Божьим таким. Поэтому не стоит прогибаться под обстоятельства. На северных высотах он поставил престол и думал, круче вряд ли найдешь. Мой дедушка Адам бросил карты на стол, поверив в его умную ложь. И бесы на земле тогда устроили пир и пили они кровь, а не квас. Как только мы прогнемся под изменчивый мир, как тут же он надавит на нас. Он сильный фараон, он к таким не привык, которые приходят просить. А тут пришел 80-летний старик и просит всех рабов отпустить. И войско утонуло, и его командир, и каждый понял только тот час.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше мир прогнется под нас. На Голиафа вышел очень юный Давид с уверенностью в Бога богов. И больше был печален Голиаф, чем сердит, мол, не хватало мне чудаков. И он уже мечтал про свой вечерний кефир, как камень прилетел между глаз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Родился я в стране, где учили детей кричать готов на брошенный клич. Настольной книгой был не Моисей, а Корней, и Богом не Иисус, а Ильич. И вместо Рождества в дом входил мой Дадыр, а то и Карабас-Барабас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Вчера, сегодня и вовеки тот же Господь спасает приходящих к Нему. Ты только позови Его, Он тут же придет в больницу и в Чечню, и в тюрьму. Я видел очень много судеб, стертых до дыр, но каждого, кто верил, Он спас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Я знал однажды парня, он такой же, как все. Завод, женитьба, дети, развод. Он думал, он старался, как-то тварь в колесе, а выходило наоборот. Он к водке равнодушен не был, много курил. Короче, он поет вам сейчас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас.
Спасибо вам. Слава Богу.